Глава вторая. Бывший водопроводчик, президент Марсианского союза работников водоснабжения Арни Кот, поднялся с постели в 10 утра и сразу же по обыкновению направился в парилку. «Привет, Гус».
«Привет, Арни».
Его все называли по имени. И правильно, Арни Кот кивнул Биллу, Эдди и Тому, когда они поздоровались с ним. Пар оседал у его ног, стекал по изразцам, и влага выводилась наружу. Эта мелочь доставляла ему удовольствие. Обычные ванны конструировались таким образом, чтобы воспрепятствовать утечке воды. У него же вода вытекала в раскаленный песок и исчезала навсегда. Кто еще мог себе позволить такое? Хотелось бы мне посмотреть, кто из этих богатых евреев в Новом Иерусалиме имеет такие парилки. Ухмылялся он про себя. Встав под душ, Арни Кот обратился к приятелям. До меня дошел слушок, который нужно как можно скорее проверить. Знаете картель португальцев из Калифорнии, которые приобрели горный кряж Франклина Рузвельта и пытались там добывать железную руду? Но содержание ее оказалось слишком невысоким по сравнению с затратами. Я слышал, они продали свои участки.
«Да, мы тоже слышали», — закивали присутствующие. «Интересно, сколько они на этом потеряли? Наверное, страшные деньги».
«Нет», — возразил Арни. «Говорят, они нашли покупателя, готового с лихвой возместить все убытки, так что они останутся даже в прибыли. Хотел бы я знать, что за сумасшедший покупает эту землю. У меня ведь есть кое-какие права на добычу минералов. Узнайте, кто купил землю и что там замышляется».
«Да, хорошо бы все выяснить». Все снова покивали. Только Фред, выйдя из-под душа, заметил. «Я узнаю, Арни», и добавил, не оборачиваясь. «Займусь этим прямо сейчас». Арни старательно намылился и обратился к оставшимся.
«Должен же я защищать свои права на добычу минералов. Я не потерплю, чтобы сюда явился какой-нибудь бездельник земли и начал превращать эти горы, например, в национальный парк для пикников. Я говорю вам только то, что слышал. Мне известно, что около недели назад туда ездила группа коммунистических начальников из России и Венгрии. Приглядывались. Вы думаете, проиграв в прошлом году, они сдались? Как бы не так. У них мозги, как у насекомых, и как насекомые они всегда возвращаются к одному и тому же. Красным не терпится устроить коммунизм на Марсе. Они там на Земле спят и видят это. Не удивлюсь, если выяснится, что португальцы из Калифорнии продали землю коммунистам, и в ближайшем будущем они переименуют горы Франклина Рузвельта в горы Иосифа Сталина». Все понимающе рассмеялись. «А теперь меня ждут дела», — заключил Арни Кот, смывая мыльную пену под яростными струями горячей воды. «Надеюсь, остальное вы раскопаете сами. Например, я тут ездил на восток, где у нас идет эксперимент с дынями. Похоже, нам удалось внедрить новоанглийский сорт и приспособить его к здешним условиям. Я-то знаю, как все любят кусочек мускусной дыни на завтрак».
«Верно, Арни», — согласились все.
«Но в голове у меня не только дыни. На днях нас посетили представители Объединенных Наций с протестом против нашего отношения к черномазам. Или мне не следует так говорить? Наверное, я должен называть их, как эти ребята из Объединенных Наций. Остаточное местное население. Или попросту бликмены. Имелось в виду наше решение оплачивать труд занятых на шахтах бликменов ниже установленного уровня. Я имею в виду ниже минимальной ставки. Потому что даже эти ангелы из Объединенных Наций не могут всерьез рассчитывать, что мы станем платить им целую ставку. Как бы там ни было, перед нами стоит проблема. С одной стороны, мы не можем платить бликменам минимальную ставку, потому что они работают настолько плохо, что мы разоримся. А с другой, мы вынуждены использовать их в шахтах, потому что никто другой там дышать не может. Нам не по карману специальное оборудование в достаточных количествах. Кто-то дома здорово наживается на кислородных баллонах, компрессорах и прочем. Это настоящий рэкет, и мы не дадим обвести себя вокруг пальца».
Все мрачно молчали.
«Ну так вот, нельзя позволить бюрократам из Объединенных Наций диктовать нам, как нам жить в нашем поселении», — продолжал Арни. «Мы начали здесь трудиться еще до того, как они вкопали свой флаг в песок. У нас уже были дома, а им еще и писать было некуда».
«Верно, Арни», — закивали ребята.
«И тем не менее беда в том, что эти фрукты из Объединенных Наций контролируют каналы, а нам тоже нужна вода. Она нужна нам для транспортировки грузов, как источник энергии, нужна для питья и для такого вот купания. Я хочу сказать, что эти гады в любой момент могут перекрыть воду. так что мы у них в руках». Он вышел из-под душа и прошлепал по теплым влажным изразцам за полотенцем, которое наготове держал служитель. От мысли об Объединенных Нациях у Арни заболел живот, а с левой стороны заныла старая язва 12-перстной кишки. «Лучше позавтракать», — подумал он. Служитель помог ему облачиться в серые фланелевые брюки, футболку, ботинки из мягкой кожи и военно-морское кепи. Арни вышел из парилки, пересек коридор и вошел в свою столовую, где Гелио, повар из Бликменов, уже приготовил завтрак. Не раздумывая, он сел за стол, на котором ждали горячие лепешки, бекон, кофе, стакан апельсинового сока и воскресный номер Нью-Йоркской Таймс за предыдущую неделю.
«Доброе утро, мистер Кот!»
— выглянула из приемной секретарша в ответ на нажатие кнопки. Он еще не видел эту девушку. «Не слишком симпатичная», — решил Арни, бросив на нее оценивающий взгляд и вернулся к газете. К тому же еще и называет его «Мистер Кот». Он отхлебнул сок и прочитал статью о гибели межпланетного корабля с 300 пассажиров на борту, принадлежавшего японскому коммерсанту и транспортировавшего велосипеды. Это рассмешило его. Велосипеды в космическом пространстве. И все погибли. Жаль, на планете с такой маленькой массой, как Марс, где нет никаких источников энергии, если не считать систему грязных каналов, и где даже керосин стоит целое состояние, велосипеды представляли бы существенную экономическую ценность. Можно было бы совершенно бесплатно путешествовать на сотни миль даже через пустыню. Единственный, кто мог себе позволить турбинный транспорт, работающий на керосине, это жизненно важные службы, монтеры, команды технического обслуживания, ну и, конечно, официальные представители, такие как он сам. Разумеется, существовал и общественный транспорт. Трассы гусеничных автобусов соединяли одно поселение с другим. Но автобусы ходили нерегулярно и зависели от доставки топлива с земли. К тому же, что касается лично Арни, они вызывали у него приступы клаустрофобии. Так медленно передвигались. Чтение «Таймс» напомнило Арни дом. Ему ненадолго показалось, что он снова на земле, в Южной Пасадене. Его семья подписывалась на «Таймс», и он вспомнил, как мальчиком носил газету из почтового ящика, висевшего на улице, усаженной абрикосовыми деревьями. Теплая пыльная улочка, вдоль которой стояли аккуратные одноэтажные домики с припаркованными машинами и еженедельно подстригавшимися газонами. Именно этих газонов ему и не доставало. С тачками удобрений, семенами, садовыми ножницами и сетчатой оградой для домашней птицы по ранней весне. И все лето напролет работающими обрызгивателями. Насколько это допускалось законом. Но на земле тоже недостаток воды. Как-то его дядю Пола даже оштрафовали за то, что тот мыл машину в день экономии воды. Дальше в газете встретилась статья о приеме в Белом доме в честь миссис Лизнер, осуществившей 8000 терапевтических абортов в качестве представителя агентства по контролю за рождаемостью и давшей тем самым пример всему женскому населению Америки. «Что-то вроде медсестры», — решил Арни Кот. «Благородное занятие для женщин». Он перевернул страницу. Там крупным шрифтом на четверть страницы сияло приглашение эмигрировать на Марс, которое он сам помогал составлять. Арни откинулся на спинку кресла и сложил газету, испытывая истинную гордость. На его взгляд, приглашение выглядело прекрасно. Оно, несомненно, должно привлечь людей, если у тех еще остались доля здравого смысла и искренняя страсть к приключениям, как говорилось в газете. В приложении перечислялись все профессии, требующиеся на Марсе. Список был довольно длинным. Отсутствовали там разве что проктологи да специалисты по разведению канареек. Там указывалось также, насколько сложно получить работу на Земле лицу даже с магистерской степенью, в то время как на Марсе хватало высокооплачиваемых должностей и для бакалавров. «Это должно пронять их», — подумал Арни. Он сам эмигрировал из-за своей бакалаврской степени. На Земле для него было все закрыто, поэтому он прилетел на Марс в качестве простого водопроводчика. А теперь, по прошествии нескольких лет, посмотрите, чего он достиг. На Земле водопроводчик-бакалавр мог рассчитывать только на уборку дохлой саранчи в Африке в составе американских рабочих бригад. Кстати, его брат Фил этим и занимался в настоящее время. Он окончил Калифорнийский университет, но так и не смог найти работу лаборанта по анализу качества молока.